Демиург. Том 5. Авторы Белов Артем и Дорничев Дмитрий. Читает Ковалев Станислав. Глава 1. Подмосковье. 27 декабря 2026 года.
«Сиди спокойно. Никаких резких движений».
Голос, раздавшийся за спиной, звучал устало, и в то же время в нем ощущалось облегчение. Будто говорящий ожидал увидеть все, что угодно. От зараженного до матерого монстра, которые все чаще стали появляться в этих окрестностях. Но никак не одинокого человека, сидящего перед ярко горящим костром в одиночном зимнем лесу.
«Что ты здесь делаешь, и где твой товарищ?»
Громко продолжил неизвестный. Однако я прекрасно расслышал, как хрустит снег под ногами его спутников, обходящих меня с флангов.
«Ушел. Сказал, что места здесь страшные даже по нынешним временам. И дальше он меня не поведет».
Я протянул руки к огню, втягивая при этом носом воздух. Запах костра чувствовался прекрасно. А вот окруживших меня людей я не ощущал совершенно. Не ломись они сквозь лес, будто лоси за солью, и их появление для меня могло бы стать полной неожиданностью.
«А зачем тебе идти дальше? Здесь ничего нет».
И вновь голос спрашивающего изменился. Стал злее. Я чуть ли не физически ощутил, как он сжимает оружие и наводит его на мою спину.
«Ну да, ну да»,
— кивнул я. Хотя вряд ли невидимый собеседник мог разглядеть этот жест. Бесформенный капюшон мешал.
«А вы, наверное, местные грибники. И как много маслят в декабре насобирали, ублюдки?»
Щелчок кнопки детонатора совпал с первым выстрелом. И время для меня будто замедлилось. А запахи стали острее. Яркие вспышки залили поляну, заставив даже меня злобно зашипеть, несмотря на то, что я заранее озаботился очками с темными линзами.
Лесникам определенно пришлось куда хуже.
Однако это не помешало им открыть стрельбу. И я, ощущая каждую всаженную в мою плоть пулю, заметался по поляне, вздымая столбы снега и оставляя после себя трупы. Несмотря на необычные защитные костюмы людей, напоминающие рыцарские латы, мои прочные и чертовски острые когти с легкостью пробивали броню. Мне понадобилось не больше 3 минут, чтобы на поляне вновь воцарилась тишина. А слёт ролевиков, променявших мечи на автоматическое оружие, подошел к концу. Впрочем, о прошедшем времени я смог судить лишь благодаря часам, так как пришел в себя рядом с одним из тел, чья броня была вскрыта, словно консервная банка.
«Спокойно, спокойно, дурная башка!»
Я стукнул себя по голове, не обращая внимания на испачканные в крови руки. Впрочем, сейчас я был весь покрыт этой субстанцией, и беспокоиться о внешнем виде особого смысла не было. Тем более я, как и всякий разумный зомби, всегда имел при себе запасную одежду. В голове с каждой секундой становилось все яснее, и я оглядел место побоища. Всего охранников бункера явилось 7. Немного, но, судя по рассказам Филимона, бывшего работника НИИ «Виток», там всегда было немного персонала. А уж после прихода системы и вовсе остались самые идейные. Ну или те, кому некуда было идти. С трудом давя в себе жгучее желание слезать кровь с руки, я принялся методично обыскивать тела на предмет пропусков и КПК, коими оснащались все оперативники службы безопасности института. Филимон, бедолага, немало успел рассказать перед смертью. Жаль лишь о том, что меня ожидает на нижних этажах витка, он не знал. Но был свято уверен, что все происходящее с нашим миром связано с исследованиями, проводимыми в НИИ.
Люди.
Вечно лезут туда, куда соваться не рекомендуется, а после обижаются, что огребают. В очередной раз вздохнул я, покончив со сбором трофеев и начав раздеваться. Один из плюсов бытия зомби — это легкость, с которой можно было игнорировать боль. Игнорировать, но не ощущать. Как оказалось, все мы чувствуем. И чем разумнее зараженный, тем сильнее он ощущает каждую дырку в своем теле. Я стиснул зубы и вогнал нож, выковыривая застрявшую в ноге пулю. Ощущение было так себе. Однако заново формирующаяся нервная система все еще позволяла производить подобные операции прямо в поле. А если мне и дальше будет вести, и новорожденному зомби Шарову исполнится пара-другая годиков, привычка ловить тушкой пули может плохо кончиться.
«С другой стороны, до этого еще дожить надо», —
пожав плечами, произнес я и наложил пластырь на очередную рану. Она уже начала затягиваться, однако не хотелось, чтобы сочащаяся кровь запачкала чистую одежду. Покончив со штопаньем тела, я быстро принял душ из снега, после чего оделся и уселся у костра, держа в одной руке кусок вяленого мяса, а в другой руке – наладонник, изъятый у одного из трупов. Судя по тому, что первый отряд до меня добрался спустя 7 часов с момента пересечения охранной линии, следующих гостей в ближайшее время мне можно было не ожидать. Так что можно было спокойно перекусить да полазать по местной системе безопасности.
«Введите идентификатор и пароль для доступа к сети»,
— высветилось на экране КПК.
«Ну что ж, Филимон, будем надеяться, что ты был прав насчет местного админа».
Я одним пальцем по памяти отстучал 16-значный айдишник, а после набрал пароль. Это было одним из узких мест в моем плане. Филимон, первый разумный зомби, встреченный мной после смерти, покинул виток почти год назад, и за это время его могли попросту убрать из базы сотрудников. Если это так, то даже проникновение в здание, находящееся на поверхности, станет той еще головной болью.
«Доступ разрешен».
Наконец ожил девайс, и на экране появилась эмблема института в виде замкнутой спирали, в центре которой располагался фиолетовый кристалл.
«Да здравствует безалаберность безопасников!»
Довольно улыбнулся я, начиная тыкать в доступные менюшки. На самом деле информации, доступной мне под учеткой Филимона, было кот наплакал. Однако даже этих крох хватило, чтобы понять, что НИИ продолжает функционировать, пусть и в весьма урезанном режиме. Судя по всему, из 7 зданий НИИСовцы использовали лишь одно, самое маленькое. Как раз то, под которым, со слов Филимона, и находился вход в бункер. Я потратил еще час на изучение доступных материалов и поглощение припасенного мяса. Свежая плоть, конечно, восстановила бы меня куда быстрее. Однако риск вновь сорваться был велик, и не факт, что в этот раз я бы пришел в себя довольно быстро. Так или иначе, едва организм сообщил, что готов выполнять функции, я занялся наведением порядка на поляне. Потрудиться пришлось изрядно, но картину столкновения двух групп, внезапно вышедших друг на друга, мне воссоздать получилось. Конечно, для внимательного человека здесь многое будет подозрительным. Как минимум одно то, что доспехи были, будто бы вскрыты консервным ножом, а не прострелены, должно было напрячь. Однако я надеялся, что никому не взбредет в голову, что это был способен провернуть один человек. Добавив к побоищу еще несколько штрихов, способных запутать тех, кто сюда скоро явится, я закинул часть трофеев, в основном взрывоопасные или способные стрелять к себе в рюкзак, и направился в сторону НИИ виток, слегка забирая левее. Судя по КПК, служба безопасности на внутреннем периметре вела наблюдение с помощью камер, на которые мне попадаться не стоило. Как бы ни вышло так, что, прорываясь к бункеру с шумом, я по итогу не натолкнулся на стальную дверь, способную выдержать атомный взрыв и запертую с той стороны. Так что на путь до института у меня ушло около 6 суток. Хотя в спокойной обстановке на все это потратил бы не более 5 часов. В основном к цели я двигался по ночам, проводя светлое время суток в вырытых в снегу норах. За тот период лишь дважды видел живых существ в лесу, и оба раза это оказывались люди в необычных доспехах. Они довольно быстро обнаружили поляну со своими погибшими товарищами и какое-то время рыскали по окрестностям в поисках убийцы. На мое счастье, после столкновения с охранниками целые сутки валил густой снег, и по оставленным мной следам выйти на меня институтским не вышло. Ну а потом, они, прочесав окрестности и обнаружив неподалеку от поляны сломанный снегоход, отправились в сторону ближайшего поселка, вполне резонно предположив, что незваные гости явились именно оттуда. Так или иначе, но к концу шестой ночи я достиг территории института, огороженного высоким каменным забором, за которым возвышалось несколько больших зданий. Из-за разыгравшейся метели их было невозможно разглядеть. Однако, со слов Филимона, я знал, что самое крупное, 12-этажное строение, напоминающее стеклянную пирамиду, было этакой визитной карточкой витка. И именно туда приглашали гостей, чтобы продемонстрировать те или иные успехи в проводимых здесь исследованиях. Однако по факту это было лишь прикрытием, позволявшим ограничить доступ чересчур любопытствующих к настоящим лабораториям. Прикрыв ладонью от кружащихся в воздухе снежинок КПК, я включил экран и вывел карту комплекса, прикидывая, как удобнее добраться до интересующего меня домика. Выглядел он как широкий трехэтажный купол, и, судя по схеме, из всех входов-выходов в него сейчас функционировал лишь один, который, несомненно, охранялся. Скинув лишнее и оставив себе лишь несколько ножей и пистолет, я укутался в белый маск-халат со специальным покрытием и проскользнул в одну из многочисленных дыр в ограждении. Большой размер комплекса сыграл злую шутку с его владельцами. Будь он поменьше, и его территорию было бы проще охранять. А так, из-за малого количества оставшихся людей, нормально контролировать периметр служба безопасности не могла, ограничившись перекрытием подступов видеокамерами, которые весьма хреново работали во время метели. особенно если злоумышленник специально подготовился к проникновению. Медленно приближаясь к куполу, я порой падал в снег и замирал. Едва сквозь вои метели становились слышны звуки разговоров. Редкие патрули с рваными интервалами проходили по вытоптанным дорожкам, заставляя меня изображать сугроб, да надеяться, что покрытие халата не подведет. И в визорах местной охраны я не свечусь, будто елка. Так-то халат был довольно современной поделкой, позаимствованной с армейских складов, и прекрасно скрывал почти от всех средств визуального обнаружения. Вот только необычный вид брони чертовски смущал меня. Мало ли что в него запихнули изобретатели. Впрочем, где-то на третьем патруле, пропущенном мимо, я уже позволил себе выдохнуть и ощутить себя более уверенно. Что неплохо так сказалось на моей скорости передвижения.
«Слышал? Отделение Серого 3 часа назад вернулось из деревни.
Я сейчас лежал меньше, чем в 10 метрах от небольшой двери, ведущей внутрь купола, и имел удовольствие вслушиваться в диалог двух охранников, контролирующих вход в здание. Ветер здесь почти не ощущался, и на всех нас с ночного неба сыпались крупные хлопья снега. Если не брать во внимание саму ситуацию и то, что должно было скоро произойти, я бы назвал эту картину довольно красивой. Впрочем, местная красота совершенно не радовала дежурящих бойцов, вынужденных стоять снаружи надежных стен. Они явно считали это занятие пустой тратой времени и пытались скрасить его болтовней.
«Эс какой? Ершова или Ромашкова?»
— поинтересовался второй боец, и я уловил исходящий от него запах табака. Похоже, он додумался поднять забрало на шлеме.
«Ершова. За подопытными катались. Говорят, людей почти не осталось, все в Москву бегут. Либо наоборот, куда подальше».
«Хреново»,
— спустя несколько секунд ответил курильщик.
«Как бы не стали отправлять в город на охоту. Там опасно, а нас и так мало осталось».
«Ага. Серега говорит, что уже второй раз Калошев поднимал вопрос о возможности набора людей из беженцев. Но ему вновь отказали».
Голос первого бойца звучал приглушенно, и я его едва слышал.
«Яйцеголовые упирают на то, что чем меньше мы светимся, тем лучше. И вроде как обещают, что через год-другой станет проще».
«В плане?»
— удивленно произнес курильщик.
«Да и черт его знает. Эти напыщенные дебилы, как обычно, что-то мутят у себя в подземелье. Может, надумали что с этой системой? Надеюсь, что...»
Раздались щелчок и характерные помехи.
«Да, это первый пост. Без происшествий».
«Толь, так что там по поводу проще?»
Едва закончился сеанс связи, поинтересовался курильщик.
«Да я откуда могу знать?»
— огрызнулся Толик.
«В чем я точно уверен, так это в том, что человеколюбием наши наниматели не страдают. Но велика вероятность, что их проще к нам совершенно не относится, и нас попросту спишут. Как и тех бедолаг, что мы из деревень сюда тащим».
«Ну, это вряд ли»,
— хмыкнул курильщик.
«Любому пастуху нужен волк. Кто будет сторожить стадо баранов? Наши умники явно не горят желанием пачкать руки».
«Это ты-то волк, Тимоха? Ты ж псина шелудивая, ну серьезно!»
Рассмеялся Толик, однако, повернувшись, тут же замер с открытым ртом.
«А он и не спорит?»
— произнес я и пошевелил пальцами, пробившими сквозь шлем и голову курильщика, изображая кивок. «Сколько до следующего сеанса связи?» Пока эти два олаха болтали, заглушая свои речи и посторонние звуки, я сумел зайти с тыла к курильщику и прикончить его. Причем получилось все так удачно, что в камере, наполовину заляпанной снегом, вряд ли можно было разглядеть, что стоит охранник лишь из-за того, что я держу его.
«Тут 15».
«Чё 15? Секунд, минут, часов, попугаев со слонами и удавами!» Я слегка отклонил голову курильщика и продемонстрировал Толяну свое лицо. Близость к свежей плоти, истекающей кровью, будила во мне монстра. И зверь рвался наружу, преображая меня в довольно неприятное создание. То, что сейчас видел охранник, любого человека могло довести до конфуза.
«Минут!»
С трудом выговаривая буквы, произнес Анатолий. «Не дергайся. Просто смотри на своего товарища и делай вид, что разговариваешь с ним. Тогда, а может, выживешь. Если понял, кивни».
Толян кивнул и даже попытался улыбнуться.
Наивный. Будь он нормальным, уже должен был упасть на снег и открыть огонь, привлекая стрельбой патрули, бродящие между зданиями комплекса. Однако этого он делать точно не будет. Вот курильщик бы наверняка попытался что-то подобное провернуть, в надежде, что выживет, и хозяева его похвалят. А это точно не из преданных дворняк. Мне хватило 6 минут, чтобы выпотрошить парня. Вначале морально, а потом и физически.
Оставлять в живых подобного индивидуума я не собирался, и едва понял, что Анатолий в качестве источника информации себя исчерпал, швырнул курильщика в висящую под козырьком камеру и прыгнул на блеющего охранника. Невероятным усилием, давя в себе монстра, я ворвался под купол, отсчитывая секунды до того, как по куполу пронесется сигнал тревоги. Первый этаж здания представлял собой лабиринт офисных помещений. Но благодаря рассказам Филимона, подтвержденным Толиком, я знал точное направление. Первая развилка. Вторая. Широкая лестница, ведущая на цокольный этаж. Рывок по, казалось бы, бесконечному коридору. Очередной поворот. И, выскочив из-за угла, я влетаю в толпу бегущих в мою сторону солдат.
«Ты кто?»
Слышу я совершенно неуместные слова и улыбаюсь им. Однако самих солдат я не вижу. Мои глаза направлены лишь в одном направлении. В сторону медленно закрывающихся массивных дверей, откуда вываливались очередные охранники бункера.
«Огонь! Убейте его!»
Слышу я чей-то далекий шепот, постепенно перерастающий в тихий крик. Плечо пронзило болью, но я ее уже почти не чувствую. Монстр взял верх, и мир вокруг меня окрасился в красное. И единственным светлым пятном в нем оставался бьющий прямо в мозг свет.
Алло, Шарова. 186-й день проекта.
Очнулся я в тот день уже в лесу. Едва живой, в одних трусах и с толстой тетрадкой, чернила на которой медленно начинали расплываться.
Я потянулся и взял кружку с остывшим кофе со столика. Хотелось, конечно, чего-нибудь покрепче, но начинать утро с пьянства — дело такое себе.
«То есть ты решил, что стоит начать убивать людей, основываясь лишь на каких-то каракулях? Но непонятно, от кого полученной макулатуре?»
Поинтересовалась Моллиган, демонстративно сидящая на кресле подальше от других девушек, находящихся в гостиной.
«Не, не совсем. Зараженные — это не монстры, как ты привыкла считать. Точнее, не все».
Я отставил почти опустевшую кружку в сторону, и почти мгновенно появившаяся кнопка вновь наполнила ее напитком. Как и Моллиган, гоблинша дулась на меня. Только в отличие от блаженной, которая злилась не только на меня, но и на Тори, мелкая просто перепугалась, когда меня якобы завалило.
«У некоторых зараженных есть момент, когда они оказываются на краю обрыва, после которого уже невозможно вернуться»,
— взял слово старый.
«Первые недели мы были просто животными, у которых нет никаких других желаний, кроме как набить брюхо. Если в этот момент ничего не произойдет, то 100% животным и останешься».
Иваныч не удержался и поморщился. Он старательно избегал воспоминаний о моменте своего пробуждения. Однако я догадывался, что это было связано с родителями Лили, а то и вовсе с правнучкой.
«Если ж тебя что-то стопорит, то монстр внутри тебя отступает», —
продолжил старик, взглядом уткнувшись в пол.
«Отступает, но не исчезает. И каждый миг тебе приходится его удерживать. Конечно, чем опытнее ты становишься, тем легче это становится».
Вот только проблема в том, что все, что ты делал в обличии бездумного зомби, постепенно возвращается с нами и яркими воспоминаниями. Сменил я старого, когда тот замолчал на слишком долгий период. Некоторые этого не выдерживают и окончательно становятся безумными. Это куда легче, чем помнить, что ты творил до этого, и жить со всеми этими воспоминаниями.
«То есть ты потом вспомнил, что было в том бункере?»
— спросила Шелена. Последнее время темная была какой-то чересчур задумчивой и оттого необычайно молчаливой.
«Частично», — усмехнулся я.
Поначалу я все же опирался на сведения из тетради, принадлежащей некоему Новицкому. В ней он описывал первые контакты с системой. Они, кстати, были датированы 2018 годом.
«Это невозможно. Система пришла к нам в 25-м»,
— воскликнула Мия. «Пришла» — не совсем верная фраза. Невесело улыбнулся я. «Скорее ее приманили». Нет, так-то она и сама явилась бы, время Земли приближалось. Вот только через парочку десятилетий, а может и вообще через полвека.
«Зачем это делать кому-то?»
Сжав кулаки, произнесла блондинка.
«Базовая потребность некоторых личностей в безграничной власти и уверенность в собственных силах.
Хотя первые эксперименты совершались действительно ради человечества. Новые источники энергии, необычные сплавы и лекарства из системных растений».
«Но только одного не хватало тамошним кураторам», —
хмыкнул старый, который, наконец, отошел от неприятных воспоминаний.
«К чему власть и богатство, если лет через 100 от тебя останется лишь горстка праха?»
«Ага.
И тут к нашим ученым, проковырявшим крохотную дырочку, через которую они присосались к системе, постучались с обратной стороны. Я кивнул удивленному Иванычу. Да, те самые головожопые тахеды. На подлодке я имел удовольствие пообщаться с одним из представителей их расы. Мерзкая процедура, хочу тебе сказать. Будто чьи-то холодные щупальца мозги тебе напрямую массируют.
Ты давай впечатлениями от массажа потом делиться будешь. Рассказывай.
Судя по лицу старого, система в черном списке только что покинула первое место.